Здравствуйте! Вы слушаете подкаст редакции журнала «Искусство кино» «Зеркало для героев». И мы говорим об отечественном кинематографе, о тех людях, которые повлияли на его прошлое, создают настоящее и определяют будущее. И в студии я, Станислав Дединский, ведущий этого подкаста, историк кино, создатель кинической артели 1895 Йоу, продюсер издательских проектов журнала «Искусство кино». И напомню, что эта серия подкастов посвящена российской анимации, ее настоящему, прошлому и будущему. И сегодня у нас в гостях один из тех людей, которые определяют ее настоящее, в первую очередь то, как она предстает в глазах зрителей. Сегодня у нас в гостях Дина Годар, один из отборщиков, программных директоров Большого фестиваля мультфильмов. Про другие регалии, я думаю, что она расскажет сама. Здравствуйте, Дина.
Здравствуйте.
И герой сегодня нашего подкаста выбран сопоставимого масштаба. Это Юрий Борисович Нарштейн. Юрий Борисович Нарштейн — это само по себе не только имя в отечественной анимации, признанный мэтр, авторы культовых мультфильмов, «Ежик в тумане», самый, наверное, известный, но и, в целом, отдельное направление, наверное, в российской анимации, которое занимает огромный ее кусок. Хотелось бы, конечно, более детально поговорить, в чем стоит феномен Нарштейна, почему он так важен не только для России, но и для Японии, в частности, да, где есть какой-то культ Нарштейна, где каждый год выходят все новые и новые книги, и вообще какое место он занимает в российской культуре в целом, где его границы заканчиваются, где начинаются. На ваш взгляд, Юрий Борисович Нарштейн — это такой же вы классик или актуальный художник? Учитывая, что все-таки новые фильмы уже Юрия Борисовича очень давно не выходят, и последние 40 лет он продолжает создавать один и тот же фильм, «Шинель», которая уже обросла легендами. Когда этот фильм выйдет, мы тоже точно не знаем. Как можно было бы ответить на этот вопрос?
Не думаю, что нужно выбирать. Он, конечно, классик. Тут, мне кажется, спорить никто не будет. И в актуальное пространство он входит через свою личность, через то, как он влияет на процесс. Для этого не обязательно снимать кино, не говоря о том, что он его уже снял столько, что, в общем, можно уже отдыхать и ничего не делать, и это кино продолжает менять нас. И если мы говорим о, в частности, фильме «Шинель», судьба которого, понятно, что нас всех волнует, но что там будет, неважно. Хочу сказать, что то, что он уже снял, уже все, это уже, ну, как бы в истории, в веках, все, это великое кино все равно. И те люди, которые смотрят, профессионалы, которые смотрят эти кино, оно на них очень влияет. Ну и, в сущности, даже не только на профессионалов, а на любых зрителей. Поэтому я продолжаю считать Юрия Борисовича совершенно актуальной фигурой именно в смысле влияния на процессы. Мне кажется, это очень-очень важная вещь. Плюс это разговор о просто масштабе личности, потому что это очень важно.
Вы можете немножко сделать такой небольшой экскурс в историю отечественной анимации, и в том числе советской анимации, и пробежаться по каким-то основным вехам, о том, как вообще сформировался вот этот культ или феномен Нарштейна, с чего все началось, и в какой момент Нарштейн стал вот Нарштейном?
Я, в общем, честно сказать, не историк анимации. И все в том, что касается истории, в частности, даже Юрия Борисовича, это для меня скорее область личных впечатлений. Конечно, для меня Юрий Борисович — это сказка сказок. Это никакой не ёжик, то мое ничего. А потому что это было потрясение, это был шок. Я была маленьким подростком, но в этот момент уже могла это понимать. Это очень отличалось от того, что происходило вокруг. В анимации зарубежной я не видела. Понимая, что происходило в то время, я понимаю, что это зарубежное сильно отличалось. Ну и от того, что мы видели все время. И, конечно, кино, которое работает непрямым образом, воздействует на нас. Не историей, а именно вот этой сложной ассоциативной связью, вот этим наплывом воспоминаний, это же поразительная вещь. Юрий Борисович ужасно любит рассказывать там, что стоит за каким из фрагментов сказки сказок, где это его детство в Мариной роще, а где что-то еще. То есть там всюду есть какие-то очень прямые связи с его биографией, и это очень важно, конечно. Но штука в том, что у меня другая биография, но я все время узнаю себя, когда я смотрю. Я все время понимаю, что это двор, когда мы с мамой, и там то-то, то-то. У меня был другой двор, другое место, но я его узнаю. Я узнаю этот волчок, который бежит с младенцем. Это свет горний абсолютно, который от поэзии идет. Я была маленькая, мне все это было совершенно понятно. Потом становится по-другому понятно, но это очень мощно действует. Именно сложность этого. И мне кажется, что одна из важных вещей, которая его гением произведена, это именно сложность, непрямолинейность рассказа, то, каким образом он нас уважает как зрителей. Это сегодня особенно важно, потому что чуть что у нас же сразу это не поймут. Вот это будет непонятно. Ничего подобного. Он знает, что ему это важно, и значит, это поймут. Ну, кому нужно, тебя поймут. Остальные, может, потом им объяснят или как-то еще. Это, мне кажется, было очень важно, что это кино как музыка, которая работает и своим ритмом. Это кино как свет. Ну, то есть здесь можно очень много вещей говорить, они все будут страшно поэтические, но он буквально действует на все наши чувства и очень много на подсознание.
Наштейн все-таки такой режиссер-аниматор не для детей.
Не, ничего подобного.
Для взрослых.
Да, нет, я совершенно уверена, что вообще это так не работает. Нет, это для кого угодно. Да, я знаю детей, которым не нравится. Но я и взрослых знаю, которым не нравится. У меня знакомые, которые могут сидеть и смотреть на репите. И здесь даже не важно, что это какой-нибудь, скажем, ежик, который тоже сложное кино внутри. Там есть, конечно, история, но, в общем, это такое кино про мечту тоже, про уход какой-то в мечту, про одиночество. Ну, там куча есть вещей, о которых можно говорить, которые вроде бы совсем не детские. И сказку сказок. Опять же, если мы сейчас вспомним вот эту выставку в Еврейском музее, вот эти его волшебные аквариумы с картинками, с вот этими многослойными и так далее. Детей же за уши не оттащишь от этого. Это такая поэзия, который просто нужно иметь к ней склонность. Это от темперамента зависит, от не от возраста, мне кажется, от склада ума. Дети вообще очень много понимают, больше, чем мы думаем.
А как вам кажется, если возвращаться к «Ёжику в тумане», почему этот фильм получил такой культовый статус, такую известность в российской культуре, вот, за пределами даже просто мира анимации?
С «Ёжиком» очень смешная, мне кажется, вещь произошла. Он, с одной стороны, очень тонкая вещь, а с другой стороны, он стал таким явлением поп-культуры именно в том смысле, что он разошелся на цитаты. То есть некоторые вещи, которые происходят там в «Ёжике», как сова говорит, псих. Или как сова заглядывает куда-то и говорит «ху-ху», там, или что-то еще. Это вещи, которые цитируются и цитируются где угодно. Потому что это абсолютно опознаваемое. И есть какие-то цитаты нашей анимации, которые известны 100% людям. Количество этих цитат в «Ёжике в тумане» максимальное. Так случилось. Я думаю, что это чудо, как написание шлягера. Почему вдруг какая-то вещь не выходит у тебя из головы? Это совершенно штука, мне кажется, отдельная от его поразительных качеств, связанных с искусством. Это отдельная история, просто вдруг щелкнуло что-то вот в некоторых местах. Его тонкости — это отдельная история, не шлягерная, другая.
Если обращаться опять к творчеству Наштейна, к текущему творчеству, где последние 40 лет он делает такой долгострой, можно сказать, фильм «Шинель», экранизацию повести Гоголя. Почему занимает уже 40 с лишним лет? За это время можно было снять 40 мультфильмов. Наверное, какой-нибудь режиссер так и сделал. Почему так долго?
Слушайте, это, безусловно, вопрос не ко мне, и я даже допускаю, что это вопрос не к Юрию Борисовичу. Так сложилось. Я хочу сказать, что за эти 40 лет в нашей жизни изменилось буквально все. Соответственно, режиссер не может на это не реагировать, когда у него есть какой-то масштабный проект. Он просто в какой-то момент становится, а потом опять. И потом одна из самых знаменитых его свойств – это его перфекционизм. Если что-то не так, как он задумал, значит, этого не будет просто. Пусть это заняло у него 10 лет жизни, и бог знает что, но это будет с яростью выкинуто в мусор и сделано заново. Он в этом смысле не жалеет ни себя, ни окружающих. И я думаю, что, ну как, 40 лет, он меняется. Он какую-то сцену, может, себе представлял так, а теперь представляет, может быть, иначе. Я знаю, что там происходили какие-то драмы, просто технические, да, что что-то не получилось, что-то было испорчено и так далее. Но я как бы не хочу в это дело вторгаться. Я этого как следует не знаю. Знаю, что Юрий Борисович это не очень любит, потому что удивительно было бы, если бы это кино шло легко и хорошо. Потому что вообще это кино про сущность человека. И если мы посмотрим тот кусок, который есть, то мы, как говорил Эдуард Васильевич Назаров, он даже не очень антропоморфный. Он не совсем человек, этот Акакий Акакиевич. Это что-то другое, это другое существо. За ним можно наблюдать, вот как ты смотришь на огонь. С ним что-то происходит. Невозможно себе представить, что это сделано человеческими руками. Поэтому пусть делает столько, сколько ему надо. Если даже пусть ничего после этого не будет сделано, оно уже есть.
За 40 лет, собственно, не только изменилось все вокруг нас, там поменялась страна, даже несколько раз поменялся, прежде всего, мир анимации. На смену рисованной анимации, на смену кукольной анимации пришла компьютерная анимация, которая потеснила все остальные техники. Юрий Борисович, по-моему, продолжает снимать, игнорируя этот факт.
Во-первых, компьютерная анимация в той степени, в которой она вошла в наше авторское кино. Понятно, что у нас есть сериалы, и полный метр и так далее. Там, конечно, все эти 3D. Но все остальное — это только один дополнительный инструмент. Люди, которые делают авторскую анимацию, в подавляющем большинстве, вот, они все-таки большую часть вещей делают руками. И даже когда они делают там, на своих планшетах, там, на компьютерах, и как бы рисуют, это все равно то же самое. Они берут стило, как карандаш. Это все то же самое. Другое дело, что там есть такая штука. Юрий Борисович, на самом деле, про это поразительную вещь вещь понимает и все время об этом говорит. Это человек потрясающего темперамента. Он взрывной, он порох абсолютно. Его легко, конечно, вывести из себя, там, начав ему что-то подзуживать по поводу компьютерной анимации. Но вообще-то он все понимает. Он говорит, что я же не дурак, я понимаю, что это просто инструмент, не зло какое-то. Но он говорит, что там нет очень важные вещи для искусства, там нет ошибки. И в этом действительно проблема. Я с большим количеством людей, которые работали с компьютером, вот это обсуждала. Например, Костя Бронзит, который делал свою 3D еще, когда у нас мало кто его делал. Еще какие-то ребята, которые делают даже 2D-перекладку, которую иногда так смотришь, и ты не поймешь, она там сделана живьем. Они говорят, так, для того, чтобы была ошибка, а они понимают, умные люди, что это нужно, отключить эти инструменты, эти опции, чтобы двигать руками, чтобы рука дрожала, чтобы не было ровного и плавного движения. Потому что программа, которая естественным образом все выравнивает, все делает равномерным, все скругляет, спрямляет и так далее, она убирает ощущение живого из кино. Если ты владеешь этим инструментом, это не проблема. Отключи то, сё и соединись с компьютером со своей живой рукой. Но вот Юрий Борисович это понимает. Так же, как он замечательно говорит, у меня вот все детальки фильма, например, той же самой «Шинели», они вот лежат у него на съемочном столе, покрываясь пылью. Он говорит, это нужно пыль. Пыль дает мне вот это вот ощущение. Ты никак в компьютере такую пыль не нарисуешь, чтобы была вот эта вот аура удивительная, которая там и свет рассеивает, и что-то еще, уж не помню, что там. Но Юрий Борисович очень это все чувствует и понимает, и разумно формулирует. Не то, что он не видит, что произошло вокруг, просто конкретно с этим он не работает. Я знаю, что там кто-то из ребят, ну, вот, мне кажется, Костя Арефьев, который много работает с технологиями, там сейчас, по-моему, на Союзмультфильме, хотел для какой-то сцены, нужной себе в «Шинели», попробовать какие-то вещи сделать с компьютерным образом, и ему просто не понравилось то, что получилось. Это оказалось очень много работы, почти как руками, а результат ему не понравился. Ну, вот как я знаю, по словам Кости. Он не один такой. Есть куча людей другого возраста, совсем молодых, которые хотят, чтобы было руками, чтобы было с ошибкой, чтобы было человеческое. Оттуда тепло идет, конечно, это важная вещь.
А что вы имеете в виду, говоря про ошибку? В чем заключается эта ошибка в анимации, да, про которую говорит Нарштейн и другие ваши коллеги?
Разумеется, это антоним выравниванию. Выравниванию во всем. Идет ритмическое выравнивание. Недавно мы, например, показывали клипы. Это делали как раз к программе Нарштейна в Еврейском музее. И показывали там современные клипы. И были ужасно какими-то вещами расстроены режиссеры, которые там были. Потому что они говорили, что так там работает программа проекции, которая как бы все выравнивает, усредняет. И там, где у них синкоп, как бы неровное движение, оно вдруг становится раз и плавное. Для музыки особенно важно. Но это везде важно. Это вещь, которую придумал автор. У них рваный ритм. Помню, что когда я только начинала заниматься анимацией и только-только начинали появляться компьютерные фильмы и так далее, я говорила, а вот как интересно, вот тут вот движение идет странное, как будто плывет. Я говорю, компьютер, что ты хочешь? Он как бы все это делает. Просто в некоторых случаях это можно использовать как средство. У Лизы Скворцовой, мне, например, в «Колыбельных» нравилось, что там немножко все плывет, потому что это такое сновидческая такая история, пусть плывет. Я говорю, ну, а как компьютер? Да, вот так он все делает.
Получается, главная проблема в том, что он меняет ритм фильма, задуманный автором, да, если правильно вас понял.
Для меня это прежде всего в этом, да, дело. Но там не впрямую ритм, какие-то вещи, связанные со временем. Он меняет движение, просто сам характер движения полностью меняется, а движение-то главное.
Получается, что отношения Нарштейна и компьютера все-таки не сложились.
Да, не сложились, да, это правда. Хотя, наверное, он все время посматривает в ту сторону, чтобы, может быть, какие-то процессы, может быть, что-то чуть-чуть убыстрить, что-то упростить и так далее. Но, в общем, конечно, он не пользуется этим.
Сколько раз бывал на студии Юрия Борисовича, ни разу там не видел, чтобы компьютер там занимал какое-то центральное место. Он где-то там в уголке для того, чтобы сканировать какие-то эскизы.
Конечно, не занимает, нет. У его студентов, бывших и уже совершенно признанных взрослых режиссеров, они очень много работают с компьютером, и Юрий Борисович отдает им должное. Дима Геллер с первого фильма, он работает с компьютером, это его главное средство. Ну, и Юрий Борисович это очень любит. Я уж не говорю о том, что мы видим в фильмах Димы, как и многих его любимых таких учеников, много от Юрия Борисовича. Хотя он работает с компьютером. Ну и очень многие люди, даже те, для которых главная ручная работа, все-таки очень много теперь делают в компьютере. Они, может быть, что-то рисуют еще руками, но собирают уже все равно все в компьютере и окончательный вид принимает только в компьютере их работу. Это многие вещи упрощает, правда. А про всякие такие технические вещи они знают и умеют с ними обращаться.
А если говорить про учеников и про то, что Нарштейн передал новым поколениям режиссеров, аниматоров, художников, аниматоров, есть какие-то вещи, в которых продолжается Нарштейн в отечественной анимации уже не под собственным именем, но под именем своих учеников?
Он продолжается и в учениках, и в собственных, и так далее. Нарштейн такой удивительный учитель, который разбрасывает вокруг себя свой талант, не жалея его. Это прямой признак очень большого таланта. Мои друзья, подруги, многие ученики Нарштейна, и я постоянно слышу истории о нем. И у меня это отзывается чем? Я училась у Инны Натановны Соловьёвой. Она великий театровед. Просто она гений в этом смысле. Поэтому я так понимаю, когда мне мои подруги рассказывают про Нарштейна. Ты приходишь с какой-то идеей, идея твоя стоит, может быть, 3 копейки. Она говорит: «Да! Точно! Это потрясающая мысль!» И она прямо при тебе начинает ее разворачивать так, как тебе в голову бы не пришло. И из этого можно делать 4 диссертации. Я уж не говорю о том, что ты можешь, конечно, подхватить, унести ее с собой, потом написать про это огромный текст и принести ее обратно. Она смотрит и говорит: «Нет, что-то, знаешь, вот на самом деле я думаю, что нет. Вот зачем ты вот это? Давай вот это». То есть человек, который все время фонтанирует идеями, одна мощнее другой, и все невероятно, ну, как бы фундированы, все основаны на каком-то невероятном знании материала, сложных сопоставлениях, неожиданных ассоциациях и так далее. Вот эта история Юрия Борисовича Нарштейна. Потому что приходишь с ним какой-то идеей фильма, которая тебе кажется симпатичной, ну, какое-то такое маленькое веселое кино. И вдруг Юрий Борисович его загружает огромным количеством своих размышлений. И вдруг оказывается, что это сложное кино, это философское кино, это трагическое кино. И ты уходишь это переваривая, разбираясь с собой после того, что ты это услышал. И ты так думаешь: неужели это я вообще придумал, я с этим пришел? Он ничего этого не жалеет. Он тебе даст сколько хочешь, потому что у него очень много. У него бесконечно много. Поэтому он раздает себя, рассыпается звездами буквально куда угодно, и все их хватает двумя руками. Но там есть еще одна вещь, тоже важная и тоже для меня точно так же ассоциирующаяся с Инной Натановной. Дело в том, что эта история не только про великого человека, который тебя снабжает идеями. Нет. Это масштабная личность. И как, опять же, говорили мои друзья, Катя говорила: я когда училась, у меня был дико трудный период жизни. Мать-одиночка с маленьким ребенком, непонятно, где жить. Юрий Борисович в любой момент можно было получить что угодно. Ночлег, деньги, еду. Можно было прийти, и он тебя примет. И вот на этом дальше уже все остальное тоже складывается, потому что это дико важно. Это мало у кого из нас есть. Понятно, что тем, кто учился у Юрия Борисовича, им дико повезло, потому что, вообще говоря, там был не только Юрий Борисович. Это страшно важно, что это были такие люди, которые раздавали себя, были абсолютно открыты. И при этом они тебя могли страшно обругать, обидеться и вспылить, и что угодно. Это все характер, конечно. Юрий Борисович в этом смысле просто знаменит. Отчего с ним одновременно сложно и просто очень. С одной стороны, вроде сложный, не всегда можешь предсказать, как он среагирует. И с настроением зависит, и с чем угодно. И плюс какая-то неожиданная у него идея появится. Его нельзя вычислить как обыкновенного человека. Поэтому это сложно. Но с другой стороны, это очень просто, потому что нет никакого сомнения, что он правда так думает, как тебе говорит. Ты не думаешь, что он тебе говорит так, потому что он имеет в виду то-то, а другому человеку он скажет что-то другое. Ничего подобного. То есть это человек чистый и человек просто очень порядочный. Просто очень крупная личность, в которой вот... есть и то, и то.
Вы несколько раз в нашем разговоре за кадром сказали слово «гений». Гениальность Нарштейна, она в чем?
Как только говоришь слово «гений», так сразу же прямо уже ничего не можешь говорить, потому что, ну, гений определить нельзя. Пушкинский в чем гений? Черт знает. Это километры написаны, а все равно не определено. Я совершенно уверена, что это так. Да, он гений. Но, отложив непознаваемое, всю непознаваемую часть, я хочу сказать, что Юрий Борисович невероятно мощен своей именно вот перфекционизмом и умением копать в глубину на 7 футов. Вот мы видим только до земли, а он смотрит и говорит: нет, это все не то, это все нужно выкинуть. Юрий Борисович иногда просит, чтобы он там поразбирал работы студентов на фестивале, например. Студенты все жутко трясутся, потому что никогда неизвестно, что вдруг его заденет. Потому что он вдруг раз, полыхнет и говорит: это совершенно вообще ужас, никуда не годится. После чего студенту только отползать и вообще стреляться. Но я помню, что вот был какой-то фильм. Вообще фильм ничего из себя особо не представил. Ну, бывает какая-то проходная студенческая работа. И он, значит, начал, как обычно, со своих «все никуда», а потом он начал задавать вопросы, имея в виду, что, ну, почему ты этого не сделал? Скажи, вот этот человек так идет, он почему вот так идет? У него тяжелые ботинки, а в руках у него палка для чего? Чтобы он что? Он на нее опирается или нет? А у него что? А наклонился, он так почему? А это что? А он идет оттуда, он имеет в виду, что... То есть он задал такое огромное количество вопросов, которые вообще меняли полностью ситуацию. Большей частью они были как бы связаны с движением, но на самом деле уходили куда глубже. Они уходили в разговоры о цели, о смысле этого всего, о задаче. У Юрия Борисовича кино так и работает. Каждое движение у него имеет гораздо большую глубину и содержание, чем просто поверхностное «я поднял руку, она у меня лежала на столе, а я ухо почесал». Можно задать миллион вопросов и понять, почему именно так. А что он в этот момент подумал? Он, наверное, что-то услышал с этой стороны. И в этом смысле я ужасно любила, когда мне мои друзья, которые учились у Юрия Борисовича, рассказывали про то, какие он упражнения давал. Какое-нибудь упражнение, не знаю, что-нибудь легкое, тяжелое, да, ну как они. И вдруг он придумывает историю. Гамлет с этим легким, тяжелым шаром, ядром, между ними взаимоотношения, что-то. То есть из этого что только нельзя было сделать. Или он, наоборот, ставит задачу, уходит, возвращается, когда у ребят хоть что-то там такое готово, по крайней мере, намечено, что-то они придумали. И они ему что-то показывают, и вот от этого он бэмц, его как спичкой черкнули. Из него начинают идти какие-то феерические истории, фантазии. Это счастье за этим наблюдать на самом деле, и это момент как бы становления, потому что он понимает, что так можно, что так бывает. Он становится другим человеком после этого. Про смыслы жизни, понимаешь.
А кого бы вы назвали таким прямым продолжателем дела Нерштейна, кроме Геллера, про которого вы упомянули?
Мне, честно говоря, кажется, что очень важное, совсем по-другому, очень важные вещи делает Света Филиппова. Она его тоже ученица. Она тоже очень много работает с какими-то вещами, связанными с ассоциативными и так далее. У нее это совсем по-другому она работает. Она ужасно интересно работает вот с какими-то штуками, связанными с композицией кадра, с масштабами фигур, которыми она играет все время. У нее средства другие, конечно, чем у Юрия Борисовича. Но вот эта вот наполненность в самом движении, в каких-то нюансах есть юмор, но по существу это все невероятно серьезное и, может быть, даже трагическое ощущение, исходя из какого-то понимания трагичности мира. И вот этого рождается кино, тоже очень сложное по своему внутреннему строению. Хотя другое, чем, конечно, у Нерштейна. Какие-то вещи, вот мне кажется, что даже и у Кати есть какие-то нюансы. У нее свой подход, она больше строит историю саму. Но все равно он тоже на нее очень повлиял. Потом есть огромное количество людей, на которые Юрий Борис повлиял как бы опосредованно. Они иногда и сами не знают, что он на них повлиял. Ну, как бы просто он много смотрел, на нас влияет все, что мы видим. Я думаю, что у нас много таких людей в кино и в мире. Я думаю, что таких людей тоже много. Я когда вижу какое-то такое вот сложно ассоциативно построенное кино сейчас, я сразу вспоминаю Юрия Борисовича, и я понимаю, что они его видели. Хотя, конечно, ты никогда не знаешь, что именно людей торкнуло. Вот так же, как я про японцев, например, не готова бы вот говорить, почему именно они, которые, казалось бы, ну, совсем другие, да, у них по-другому все, их культура иначе строится, их анимация иначе строится. Но почему именно им так зашло? Бог знает, вот какие-то тонкие материи.
Ну, обычно говорят, что причина популярности того же Чебурашки в Японии, это потому что вот они видят в этом персонаже такой русский кавай, да, такого вот...
Ну, это другое, да.
...вариант. А вот в случае с Нерштейном действительно для меня это загадка, почему именно...
Да, почему именно там? Какие-то вот тонкие токи, вот, да, вот непонятно какие. Чебурашка, да, у них всюду сидят башки, и у них маленькие персонажи, которые ты видишь в их всяких таких культовых местах. Я на них смотрю и думаю, ну, про анимацию-то все понятно, откуда она пошла. Вот она тут вся у нас в этих скульптурках.
А можно сравнить, допустим, 8,5 Феллини, который в игровом кино поразил своей формой, способом рассказа, изложение даже не сюжета, а вот того потока сознания, в котором мы находимся, режиссера Гвидо, и как раз сказку сказок в плане своей формы, революционности своей формы. Вот вы говорите, что вы иногда прослеживаете такое непрямое, но явное влияние Нерштейна в каких-то фильмах зарубежных. Они явно вышли уже после появления «Сказки сказок» и снимались с какой-то оглядкой на нее.
Я ужасно, конечно, люблю 8,5, но 8,5 уж очень другое кино, и видно, оно дико другое по темпераменту и по всему. Вижу ли я там какие-то переклички с Нерштейном? Ну, я бы так вот, говоря, не сказала. Но, с другой стороны, что со мной говорить? Я небольшой знаток истории кино, поэтому, может быть, я что-то не ловлю.
Но я имею в виду не то, что переклички между Феллини и Нерштейном, а скорее сам факт того, вышел 8,5 Феллини, и все поняли, что кино вот снимать по-старому нельзя. В случае с Нерштейном, был ли такой фильм, после которого все посмотрели, и ах, вот как бы все. Дальше мы не можем снимать глупые сказки про ежиков, которые любят грибочки и яблочки. Когда стало понятно, что вот так, как раньше было до Нерштейна, в общем, делать уже нельзя, невозможно и не хочется.
Во-первых, существует некий уровень. Вот для меня сказка-сказок — это такой уровень, после которого ты не думаешь о том, что после этого все, я так не сделаю, это невозможно. Он снял это кино в 70-е годы, я не помню сейчас точно. И после этого все эти ежики с мишками, они жили, как и живут. Ну, на людей, которые это снимают, повлиять нельзя. Они не могут быть другими. Я думаю, что это могло изменить тех людей, которые входят в профессию и вдруг увидели, что такое возможно. Вот, может быть, на них это как-то повлияло. Не знаю. На самом деле, страшно интересно было поговорить с теми людьми, которые были уже относительно взрослыми, когда они это первый раз увидели. Интересно, что с ними стало. Я бы хотела видеть, что они снимали после этого. Это же еще нужно быть Юрием Борисовичем, мучить до последнего, не сдавать срок. Ну, может, он сдавал срок. Я просто не знаю, как у него технологически это происходило, но, в общем, быть все время на пределе. Ругаться со всеми и говорить, что нужно только так, и нужно переделывать 100 раз.
С этой точки зрения, просто все, что делает наш Штейн, абсолютно противоречит индустриальному развитию анимации. Другой бы, может быть, на его месте превратил бы «Ёжика в тумане» в сериал. «Сказка сказок» стала игровым фильмом, ремейком. Все что угодно. Может быть, там был бы сейчас Нарштейн Студио, который занимал бы не 3 комнаты на станции метро Войковская возле парка Покровско-Стрешнева, а такой целый квартал огромный. Но это все-таки противоречит все темпераменту Нарштейна.
Ну, даже дело не в этом. Просто если бы это был человек, который может делать Нарштейн Студио и Нарштейн Парк, он бы такие фильмы не снимал. Это просто разное устройство головы. Он поэтому и такой. Мы, вообще говоря, его любим за то, что он такой. Когда мы говорим о том, что вот он 40 лет снимает, он вообще за эти 40 лет ужасно много чего сделал. И в частности, он книжки написал, «Потрясающий снег на траве» издал. Это очень такой важный труд. Опять же, перфекционистки следил за тем, что был нужный цвет, нужный размер, нужный. В ней все есть. Классическая история про Юрия Борисовича, который снимает рекламу, решил денег подзаработать один раз в жизни, сделал этот русский сахар. В результате все заканчивается тем, что он доснимает бесплатно для себя. Нужного качества он не добился нужный срок. Поэтому он будет продолжать делать это еще столько, чтобы качество было идеальное. Уже какая тут реклама, ну.
О чем же фильм «Шинель», на ваш взгляд, который он делает 40 лет? Понятное дело, с какими-то промежутками, остановками на рекламу книги. В чем уникальность и особенность этой ленты будут, на ваш взгляд?
Для меня, разумеется, главная сцена — это Акакий Акакевич, который пришел домой, разбирается со своими дырками, а потом, значит, начинает писать. Это невероятное проникновение в душу человека. Я просто терпеть не могу выражение «маленький человек». Какой человек маленький? Всякий человек большой. И вот здесь вот это есть у Юрия Борисовича. Акакий Акакевич, он высок, он велик в этой своей любви к буквам. При том, что он, с одной стороны, я согласна с Назаровым, который говорил, что он не совсем человек, он такой чуть-чуть животное, пока вот он смотрит вот эти дырочки на свет. Он ребенок. Сейчас на выставке как раз было тоже младенец Акакий, был такой маленький, галыш такой, с тем же самым старческим личиком. Он одновременно ребенок, и в нем наивность какая-то невероятная. И одновременно он поэт, он мечтатель. Это невероятное понимание, восхищение человеком, который, казалось бы, маленький человек, козявка, вот всеми униженная. У него есть только чай или вода вообще горячая. Он про все это забыл, его дырки, его все нет. Потому что буквы эти, которые для него являются какой-то прям невероятно высокой поэзией. Мы когда видим это, мы сами становимся другими. Это очень важно с точки зрения как бы эмпатии, понимания другого человека. Никто не мелок, никто не низок. И даже вот этот человек, в нем есть величие. Для меня это страшно важно. При том, что он вокруг, вот он показывает всю эту смешную, жуткую, носатую тетку его, вот, которую ему носит то сё. То есть в этом есть элементы сатирического рисунка до тех пор, пока не доходит до него вот этого вот. Как он сопит носиком, ручки вот эти вот перебирающие его, тряпочки с дырочками, где он пытается разобраться, есть ли у него хоть какое-то целое место вот в его одежде, как ему зябко. И человек готовится к чему-то, вот к тому, что сейчас начнется прекрасное. Как он угнездился, устроился. Можно смотреть сколько угодно. И, конечно, это нас поднимает, если мы готовы в это включиться. Это дико корреспондирует с настроенностью сегодняшней культуры, которая работает с уязвимой частью населения. С людьми, которые в болезнях, людьми с какой-то, может быть, ментальной недостаточностью. Ну, разные. То есть люди, которые отличаются от нас. Если по-хорошему на них смотреть, то ты видишь, что они, конечно, от нас отличаются, но иногда они отличаются в лучшую сторону. Они выше, они яснее, они честнее, они открытие. Вот это происходит с нами, когда мы по-настоящему смотрим на Акакия Акакевича. Мы видим, что это на самом деле вот поэт.
Кстати, по поводу актуальности. Я очень удивился, когда впервые побывав на студии Юрия Борисовича, обратил внимание, что на стене приклеены ксерокопии, вырезки из современной прессы, статьи про каких-то чиновников, олигархов, каких-то деятелей государственных, полугосударственных, которые он берет как типажи, видимо, для своих каких-то массовых сцен, и которых он выводит, видимо, в виде каких-то сановников гоголевской эпохи, да, вот николаевской эпохи. Тоже как будто такая перекличка. Насколько, на ваш взгляд, действительно Нарштейн актуален, да, вот то, что он делал раньше, то, что он делает сейчас? Есть известно скомпрометированный подход к экранизации литературных произведений, когда такой нафталин получается, так, иллюстрация ради иллюстрации, в которой нету современного содержания. А в случае Нарштейна про что это? Шинель получается.
Я, честно говоря, не знаю, куда он там это дело уведет. Я же не видела этого, что я могу говорить. Я могу одно сказать, что он невероятный человек, включенный в сегодняшнюю ситуацию, имеющий мнение по этому поводу, имеющий свои привязанности и свои, наоборот, критические соображения. Он вообще ужасно критически настроенный человек, ну, поскольку живой человек и такой честный. У него есть какие-то свои соображения, с которыми он, опять же, чуть ковырни, как известно, он тут же вспыхивает и начинает рассказывать, кто ужасен, кто прекрасен и так далее. Потом он же довольно много всего этого испытал на своей студии, потому что его поддерживали одни, потом перестали, потом поддерживали другие. Кто-то пришел с предложением, что сейчас я вас буду финансировать. А он идеологически был против. Он говорит, нет, вот я не хочу, чтобы это меня финансировал. И отказался. То есть он не просто так, это не какой-то добрый дедушка. А насчет его фильмов, слушайте, тут на самом деле, с одной стороны, понятное дело, что там классика может быть нафталинная, может быть осовремененная, но у Юрия Борисовича она всегда очень содержательно современная. Да? Он не делает прямого осовременивания, того, который сейчас там очень любят делать в театре и в кино сейчас тоже много этого делают. Она содержательно современная, потому что, например, у меня один из любимых фильмов Юрия Борисовича, на самом деле, «Журавль и цапля». Я прям фанат, могу смотреть сколько угодно. Ну, собственно, у него как все фильмы, но тем не менее. Там это прямо по нюансам, дико по... И он ужасно любит про это рассказывать, про то, что это вот была моя теща, с которой мы повздорили, мы были там на даче, она пошла к остановке, а тут дождь, и я за ней бежала с зонтом, и она, нет, я не возьму, нет, я возьму. И вот мы ходили тоже с ней. Какие-то очень прямые, конкретные вещи, они являются его триггером этого дела. И дальше это просто абсолютно современная психологическая история, которую каждый из нас знает. Это абсолютно история про пару, которая не может помириться, потому что то один берет наверх, то другой. Это просто дико современно, эмоционально современно. Нет людей, которые бы не бывали в такой ситуации. А если ты так, то я так. И вот он это в таком потрясающем дизайне, какой-то изумительном, полного какого-то распада, красоты умирания, природы, архитектуры и так далее. И в нем вот эти вот тонкие птицы. А на самом деле это все про наши домашние дрязги в некотором смысле, которые тоже на самом деле являются отражением какой-то нашей любви и обид, и невысказанных каких-то вещей, тоже связанных, в общем, с любовью.
Неблагодарное занятие устраивает рейтинг. Список фильмов, которые кажутся вам наиболее важными, может быть, менее важными, создан Юрием Борисовичем Нарштейном. В главе угла, я так понял, что сказка сказок.
Ну, да, это, ну, мне кажется, что это, да, это потому что так никто больше и не сделал с тех пор, но такого больше нет у нас. Ну, вы знаете, это невозможно именно потому, что они ужасно разные. Потому что даже фильм «25-й первый день», это было невероятно мощно, потому что он работал с этим материалом, с русским авангардом. Теперь-то модно, а тогда они то, что прям очень работали. То, как он чувствует в этом смысле цвет и ритм, там же как раз он в большой степени формально построен. В нем есть там ярость, сила, вот это все, но это гораздо более такое, для меня, по крайней мере, формальное кино, потому что такой материал. Понятно, что я и «Зайчика» очень люблю, и все такое, но для меня вот «Журавль и цапля», «Ёжик» и «Сказка сказок», конечно. Не знаю, наверное, «Журавль и цапля» у меня идут сразу после «Сказки», а потом уже «Ёжик», а может быть... Вот они вдвоем, мне не знаю, как располагается. Я все люблю.
В принципе, сильное влияние Нарштейна за рубежом. Очень часто проходят выставки Нарштейна за рубежом, лекции его приглашают читать. А каким образом его влияние простерлось так широко и так далеко?
Каким образом, там на самом деле формально это все совершенно понятно. Тут как бы даже и вопросов нет. Ну, люди все-таки смотрят, видят, те, которые занимаются анимацией. Конечно, очень много сделали наши вот эти рейтинги. Ну, мы все знаем, мир сегодня существует рейтингами. Их проводят довольно регулярно. Несколько было очень важных. Когда самых значимых профессионалов просят назвать главные фильмы. Там по-разному делается, каких-то последних лет или там всех времен и народов. И мне кажется, в одном из первых «Сказка сказок» стал первым номером. А когда следующий был рейтинг, стал «Ежик в тумане» первым номером. Кстати, если я правильно понимаю, то Юрий Борисович был как бы даже огорчен тем, что «Ежик в тумане», хотя, казалось бы, опять он. Он понимает, что «Сказка сказок» более такое сложное кино, и, конечно, то, что «Ежик» стал первым номером, это говорит о том, что, ну, может быть, вкусы немножко двинулись в какую-то более простую сторону, не знаю. Я вообще совершенно не уверена в том, что люди, которые считают, что он великий, видели, например, там «Журавля и цаплю» или там «Зайчика нашего», там «Лису», тем более 25-е. Помнишь, как-то была на фестивале в Загребе, где было чествование Нарштейна, и хотели показать его ретроспективу. Фильмы Нарштейна принадлежат Союзмультфильму. И человек, который собирал эту ретроспективу, буквально пришел ко мне и говорит: «Можешь мне объяснить, что происходит? Мне никто не отвечает, мне ничего не дают. Я не могу просто получить фильмы». В результате, он говорит, все закончилось тем, что я взял фильмы с итальянскими субтитрами, потому что это была единственная возможность показать, как они хотели, на пленке. Но это чествование режиссерок великого. Нужно, чтобы было показано как надо. Но невозможно было добиться. Если бы с этим было легче, то наверняка этих всех показов, выставок и всего остального было бы гораздо больше. Я просто не знаю того, чтобы у него там было очень много выставок где-то за рубежом. Тем более, что, опять же, все мы знаем, как Юрий Борисович относится к выставочным проектам. Он в них вкладывается целиком, так же, как, ну, во все, так же, как в кино. Во-первых, это дико сложная задача, сложная, дорогая для экспозиционеров. Во-вторых, это не быстро. Но, конечно, то, что мы увидели вот в этот раз в Еврейском музее, оно как бы стоило того. Я вдруг для себя сформулировала, пройдя по первой части выставки, там первая часть выставки была как бы двор, такой московский двор, про который он все время любит, Марина Роща, там все такое. Там большое количество было инсталляций, кроме того, что вот висели там эскизы, коробочки и так далее, но много было просто сделано предметное. И оно, видимо, правильно и для кино. У Юрия Борисовича, того, что он делает, нет изнанки. У него со всех сторон лицо. Вот, например, вот эта инсталляция «Город и люди». И я просто под нее залезала. И сбоку все как бы пыталась приоткрыть. Там на все можно смотреть. Там нет швов вообще нигде, никаких. Это не важно. Это не для того, чтобы смотрели. Нет. Все места для того, чтобы смотрели. У него в кино так же. У него нет того, что сбоку, пусть тут просто у нас кустики растут, а в центре происходит событие. Ничего подобного. Всюду важно. Каждый угол важен. Ну вот, это перфекционизм такой, который, конечно, ну и дает искусство в результате.
Спасибо большое, Дина. Напомню, что это был очередной выпуск подкаста «Зеркало для героев», который готовит редакция журнала «Искусство кино». Я напомню, что «Искусство кино» — это журнал, который издается с января 1931 года и на данный момент выходит раз в два месяца. Оформить подписку, купить PDF-версию и посмотреть список магазинов, где можно приобрести журнал, можно на сайте kinoart.ru. Не забудьте подписаться на нас на всех платформах и поставить оценку этому подкасту. Это помогает ему развиваться. В студии был Станислав Дединский, ведущий этой серии подкастов про анимацию. До свидания.